Глава 18. По инструментам, разбросанным на полу охотничьего домика, в который был приведен Дергач, он понял, что налетчики прибыли сюда для какого-то серьезного дела. Его втолкнули в большую комнату, и он полетел в угол. Опомнившись немного, Дергач начал осматриваться. Его сразу же изумило то, что окно, выходящее наружу, было распахнуто и не имело решеток. Он просунул туда голову, но ночь, черная, непроглядная, скрыла очертания всех предметов. И сразу же Дергач задумал бежать. В полусгнившей раме вышибленного окна торчал небольшой осколок стекла. Прислонившись к подоконнику, он начал перетирать связывавшую его веревку об острый выступ, удивляясь в то же время, отчего это обыкновенно хитрый и предусмотрительный хрящ сделал на этот раз такую оплошность и оставил его в помещении, из которого можно без особого труда убежать. Между тем в соседней комнате шла перебранка. «И дернул черт твоего папашу, — говорил хрящ, — связаться с этой пальмой. Подумаешь, примета какая! Сегодня была, а на завтра сгнила. Ну, взял бы хоть как примету камень какой, ну, хоть если не камень, то солидное дерево, липу, либо дуб, а то пальму. И как у него не хватило сообразить, что не станут без него мужики эту пальму, как он на каждую зиму в стекло обстраивать, и пропадет она в первый же мороз». «Да кто же знал-то, — возражал граф, — кто же думал тогда, что все это надолго и всерьез? Да не только отец, а никто из наших так не думал. Все рассчитывали, что продержится революция месяц-два, а там все опять пойдет по-старому. Ведь на белую армию как надеялись? Вот и пронадеялись. Не станете же весь сад перекапывать. Тут тебя в раз на подозрение возьмут». Это все надо быстро и незаметно. Нашел место, выкопал, вскрыл и улепетывай. Я вот думаю, нельзя ли старика-садовника в усадьбу вызвать? Пусть прямо покажет место, где росла пальма. Опасно, догадаться может. Нам бы он только показал, а там... Тут хрящ присвистнул. Ну, а с этим что делать? И Дергач понял, что вопрос поставлен о нем. С этим? А вот давай закусим немного, да отдохнем. А там я допрошу его, да и головой в болото. У меня с ним счеты старые, все равно из него толку не выйдет. Вот тогда со стремя убежал скотина. «Дожидайся», — подумал Дергач, стряхивая с рук перерезанные веревки. «Только ты меня и видел». Он осторожно взобрался на подоконник, собираясь прыгнуть вниз, как внезапно зашатался и судорожно вцепился руками за косяк рамы. Небо чуть-чуть посерело. Звезды угасли, и при слабых вспышках предрассветной зарницы Дергач разглядел прямо под окном отвесный глубокий обрыв, внизу которого из-за густо разросшихся желтых кувшинок выглядывали проблески воды, покрывавшей кое-где вязкое, пахнущее гнилью болото. И только теперь понял Дергач, почему его оставили без присмотра в комнате с распахнутым окном, и только теперь почувствовал весь ужас своего положения. Но годы, проведенные в постоянной борьбе за существование, ночевки под мостами, опасные путешествия под вагонами и всевозможные препятствия, которые приходилось преодолевать за годы бродяжничества, не прошли для Дергача бесследно. Дергач не хотел еще сдаваться. Стоя на подоконнике, он начал осматриваться. И вот вверху, над окном, выходящим к обрыву, он заметил другое — маленькое окошко, ведущее на чердак. Но до него, даже став во весь рост, Дергач не смог бы дотянуться по крайней мере на полтора аршина. «Эх, если и так и этак лететь в трясину, — подумал, горько сжав губы Дергач, — если и так и этак пропадать, то лучше все-таки попытаться. План его состоял в том, чтобы распахнуть половинку наружной рамы до отказа, взобраться на верхнюю перекладину, ухватиться за выступ слухового окна и, пробравшись на чердак, бежать оттуда через выходную дверь. В другом месте Дергач проделал бы это без особенного труда. Он был цепок, легок и гибок. Но здесь все дело было в том, что рама была очень ветха, слабо держалась на петлях и могла не выдержать тяжести мальчугана. Все же другого выхода не было. Дергач распахнул окно до отказа и затолкал какую-то деревяшку между подоконником и нижней петлей, чтобы окно не хлябало. Он заглянул вниз, и ему показалось, что черная пасть хищной трясины широко разинулась, ожидая момента, когда он сорвется. Он отвел глаза и больше не смотрел вниз. Потом с осторожностью циркового гимнаста, взвешивающее малейшее движение, ступил ногою на нижнюю перекладину. Сразу же раздался легкий, но зловещий хруст, и рама чуть-чуть осела. Тогда, цепляясь за выступы неровно сложенной стены, стараясь, насколько возможно, уменьшить этим свою тяжесть, он поднялся на среднюю перекладину. Опять что-то хрустнуло, и несколько винтов вылетело из петель. Дергач закачался и, впившись пальцами в стену, замер, ожидая, что вот-вот он полетит вместе с рамою вниз. Теперь оставалось самое трудное. Надо было занести ногу на верхнюю перекладину, разом оттолкнуться и ухватиться за выступ слухового окна, которое было уже почти рядом. Ноги дергача напружинились, пальцы, готовые мертвой хваткой зацепиться за выступ, широко растопырились. «Ну, — подумал он, — пора». И он рванулся с быстротой змеи, почувствовавшей, что кто-то наступил ей на хвост. Раздался сильный треск, и сорванная толчком рама начала медленно падать, выдергивая своей тяжестью последние, еще не вылетевшие винты. И дергач, заползающий уже в слуховое окно, услыхал, как она глухо плюхнулась в зачавкавшее болото. Выбравшись на чердак, дергач бросился к выходной двери, но едва только он толкнул дверь, как понял, что она закрыта снаружи на засов, и он опять взаперти. Он лег тогда на пыльную земляную настилку. Кажется, впервые за все годы беспризорности почувствовал, что слезы отчаяния вот-вот готовы брызнуть из его глаз. Между тем треск сорвавшейся рамы встревожил налетчиков. Внизу послышались голоса. «Он выбросился в окно», — говорил граф. Он думал, наверное, что выплывет, но оттуда не выплывешь. Чувствуешь, какая поднялась вонь? Это растревоженный болотный газ поднимается. А как же теперь? Что как же? Потонул туда ему и дорога. Я же и сам после допроса хотел его по этому же пути отправить. Глава 19. Мало-помалу к дергачу, понявшему, что налетчики его считают погибшим, начала возвращаться совсем была утраченная надежда на спасение. С рассветом хрящ и граф исчезли куда-то. Дергач, воспользовавшись их отсутствием, испробовал все способы вырваться из своей темницы. Но дверь была крепко заперта снаружи и не поддавалась нисколько. Разобрать же крышу было тоже нечем. Прошел еще день. Дергач был голоден и измучен. За это время он съел только кусок хлеба, случайно оставшийся в кармане, да выпил две пригоршни воды, просочившейся через щель крыши во время ночного дождя. На третий день налетчики вернулись. Они были чем-то радостно возбуждены. «Главное, — рассказывал хрящ, — старик показывает мне обрывок фотографии, а сам говорит, мальчишки зарвали, на траве только половину нашел. Я так чуть не подскочил. Все равно, говорю, давайте хоть половину. И когда дал я ему обещанную пятерку, так он чуть не обалдел от радости. Значит, сегодня? Сегодня. Лошадь я уже достал. Мы его вьюком нагрузим и перевезем сюда. Затем ночью вскроем и кончено». Вскоре оба ушли. «Сегодня они привезут что-то, вероятно, стальной ящик, и будут взламывать», — подумал дергач, вспомнив про виденные им внизу инструменты. «А потом скроются. А я что? Неужели мне останется так пропасть с голоду?» И дергач, совершенно обессиленный, лег на землю и, прикорнув, как мышонок, к серой пыли, впал в какое-то полузабытье. Опомнился он уже к вечеру, когда услышал внизу шаги. «Вернулись», — подумал он. Но шаги на этот раз были какие-то крадущиеся, неуверенные. Точно кто-то посторонний, тихонько, на цыпочках, пробирается по комнатам. Дергач подполз к двери и заглянул в щель. У входа никого не было видно. Он подождал. Опять послышались шаги. И кто-то вышел на крыльцо, осторожно озираясь и, по-видимому, собираясь бежать прочь. «Яшка!» — крикнул вдруг дергач, зашатавшись. «Яшка, я здесь, здесь, заперт на чердаке!» Через минуту Яшка был уже около двери. «Дергач!» — ответил он взволнованно. «Здесь отпереть нельзя. Огромный замок висит и весь заржавленный». Дергач походил на волчонка, только что запертого в клетку. Он дергал дверь, злился и кусал себе губы. «Скорее надо, они сейчас вернуться должны. Что, не выходит? Ну, достань тогда мне снизу веревку, я по старой дороге спущусь, а ты меня в окно втянешь». Яшка сбегал за веревкой и просунул ее дергачу в щель двери. Веревка туго пролезала, и пока дергач продергивал ее, коротко рассказал Яшке про все, что случилось. «Ну, теперь беги в боковую комнату и жди, как я начну спускаться. Постой!» Ребята вздрогнули. Где-то невдалеке заржала лошадь. «Беги!» — шепнул дергач. «Они возвращаются. Беги в милицию. Скажи, что здесь взламывают ящик, хрящ и граф, бандиты. Скажи, что к рассвету будет уже поздно. Выручай, Яшка!» И Яшка, скатившись с лестницы, врезался в кусты, не останавливаясь, махнул рукой притаившемуся Вальке. И, невзирая на ветви деревьев, больно хлещущее лицо, перепуганные ребята побежали к местечку. Глава 20. Едва дергач успел продернуть к себе через щель толстую веревку, как к домику подошли граф и хрящ, державшие узду на вьюченной лошади. Тяжело топая ногами, налетчики внесли небольшой квадратный предмет в комнаты, и потому, как тяжело стукнуло что-то об пол, дергач догадался, что это несгораемый ящик. Затем в продолжении всей ночи внизу была слышна возня, скрип и какое-то шипение, похожее на шум разожженного примуса. Очевидно, дело продвигалось медленно, потому что несколько раз снизу доносились отчаянные ругательства. Наступал рассвет, а помощь все не приходила. И теперь уже дергача не столько занимала мысль о том, скоро ли ему придется выбраться, сколько сумеет ли прибыть вовремя милиция и захватить проклятого хряща, прежде чем налетчики взломают ящик и скроются отсюда. Радостные восклицания, раздавшиеся снизу, подсказали дергачу, что наконец-то ящик вскрыт. Последовало несколько минут молчания и торопливой возни. Внизу, наверное, рассматривали содержимое ящика. «Уф, жарко! Я взмок весь», — сказал хрящ. «У меня тоже язык чуть не растрескался. Пойди на ключ принеси воды». Но хрящ, очевидно, по соображениям, казавшимся ему достаточно вескими, ответил: «Вот еще, чего я один пойду? Идем вместе». А потом сразу же, не теряя ни минуты, заберем все и смоемся, а то лошади, наверное, хватились уже. «Боишься, как бы я не забрал все, да не убежал?» — насмешливо спросил граф. «Ну ладно, пошли вдвоем пить». В щель дергач увидел, как они поспешно направились к опушке и исчезли в кустах. «Сейчас вернутся, заберут все, что было в ящике, и исчезнут», — подумал дергач. И опять хрящ будет на свободе, и опять вечно бойся и дрожи, как бы он не попался на твоем пути. Эх, да чего же не идут наши-то? И внезапно дерзкая мысль пришла в голову дергачу. «Ах, хрящ!» — прошептал он. «Ты всегда только и знал, что бить да колотить меня. Ты хотел сбросить меня в болото? Погоди же, хрящ, мы с тобой сейчас расквитаемся». Очевидно, какая-то горячка опьянила дергача, потому что прежде он, трепетавший при одном упоминании имени хряща, никогда бы не решился на такой рискованный поступок. Он быстро спустил веревку из слухового окна по отвесной стене, закрепил один конец за столб, поддерживавший крышу, и скользнул по веревке вниз. Очутившись на подоконнике боковой комнатки, он спрыгнул и, выбежав в соседнюю комнату, крепко захлопнул тяжелую дверь и задвинул ее на железный засов. «Попробуйте-ка, доберитесь сюда теперь!» — злорадно подумал он, оглядывая крепкие решетки, выходящих к лесу окон. Ему видны были налетчики, возвращающиеся обратно. Он встал за дверью. На крыльце послышались шаги, дверь вздрогнула еще раз. И тотчас же снаружи раздалось озлобленное и в то же время испуганное восклицание. «Что за черт? Там кто-то заперся!» Тогда Дергач крикнул из-за двери с нескрываемым озлобленным торжеством. «Хрящ, ты, собака, хотел бросить меня в болото? Кидайся теперь сам туда от злости! Я не отопру тебе, и ты не получишь ничего из того, что есть в стальном ящике!» Грохот выстрела, раздавшийся в ответ, и пуля, пронизавшая дверь, не смутили Дергача, ибо он предусмотрительно встал за каменный простенок. «Открывай лучше, собачий сын!» — заревели в один голос граф и Хрящ. «Открывай, иначе все равно выломаем дверь!» В ответ на это Дергач захохотал как-то неестественно громко от возбуждения. Он знал наверняка, что налетчики не могут голыми руками выломать дверь, потому что все их инструменты остались в домике. Ему важно было выиграть время и задержать бандитов, пока не придет помощь. Вдруг он упал камнем на пол, потому что граф, прокравшись с другой стороны, просунул руку с револьвером в решетчатое окно. Дергач подполз вплотную к стене. Рука графа корежилась, стараясь изогнуться настолько, чтобы достать пулей Дергача. Пуля пронизала пол на четверть от него. Граф через силу изогнул руку еще и опять выстрелил. Пуля подвинулась к Дергачу еще вершка на два. Но рука графа была не резиновая, и больше он не мог ее изогнуть. Тогда граф отскочил от окошка и забежал за угол, очевидно, надумав другой план. Воспользовавшись этим моментом, Дергач шмыгнул в боковую комнатку, окно которой выходило на болото. Здесь он был в сравнительной безопасности. «Но почему же наши не идут?» — с беспокойством прошептал он. «Ведь очень-то долго я не смогу продержаться. Хрящ уж что-нибудь да выдумает». В том, что Хрящ уже что-то выдумал, он убедился через несколько минут, почувствовав запах гари. Он высунулся в соседнюю комнату и увидел, что на полу горят клочки набросанного через решетку сена. Он захотел затоптать, но тотчас же отскочил, потому что пуля ударилась в каменную стену недалеко от его головы. «А ведь сожгут», — в страхе подумал Дергач, — «будут бросать сено, пока не загорится пол. Но почему же не идут на помощь милиционеры?» Очевидно, Хрящ хорошо знал, что делает. Среди аппаратов, привезенных налетчиками для взлома шкафа, находились горючие жидкости. Пламя, добравшись до них, забушевало сразу с удесятеренной силой, расплываясь по полу и распространяя тяжелый удушливый дым. «Пропал», — подумал, задыхаясь Дергач. «Пропал совсем. Дым лез в глаза, в нос, в горло». Голова Дергача закружилась, он зашатался и прислонился к стене. «Пропал совсем», — подумал он еще раз, уже совсем теряя сознание. Колени его подкосились, и он упал, уже не услышав, как загрохотали по лесу выстрелы подоспевших и открывших огонь милиционеров. Глава 21. Проснулся Дергач в больнице. И первое, на что он обратил внимание, это на окружающую его белизну. Белые стены, белые подушки, белые кровати. Женщина в белом халате подошла к нему и сказала: «Ну вот и очнулся, милый. На-ка, выпей вот этого». И, слабо приподнимаясь на локте, Дергач спросил: «А где Хрящ?» «Спи, спи», — отвечала ему белая женщина. «Будь спокоен». Словно сквозь сон видел Дергач какого-то человека в очках, взявшего его за руку. Было спокойно, тепло и тихо. А главное, Все кругом такое белое, чистое. От черных лохмотьев и перепачканных сажей рук не осталось и следа. «Спи», — еще раз сказала ему женщина. «Скоро выздоровеешь, и уже скоро теперь будешь дома». И Дергач, маленький бродяга, только огромными усилиями воли, выбившийся с пути налетчиков на твердую дорогу, закрыл глаза, повторяя чуть слышным шепотом: «Скоро дома». Через день Яшка и Валька были на свидании у Дергача. Оба они были одеты в огромные халаты, причесаны и умыты. Дергач улыбнулся им, кивнув худенькой, остриженной головой. Сначала все помолчали, не зная, как начать разговор в такой непривычной обстановке. Потом Яшка сказал: «Дергач, выздоравливай скорей. Граф арестован. Он оказался настоящим графом. Они вырыли под пальмой ящик, спрятанный старым графом перед тем, как бежать к белым. В ящике много всякого добра было, но из-за тебя все успели захватить наши милиционеры. Ты выходи скорее, все мальчишки будут табунами за тобой теперь ходить, потому что ты герой». «А Хрящ где?» «Хрящ убит, когда отстреливался». «Дергач», — несмело сказал Валька, — «а твоих домашних по объявлению разыскали, и тебе хлопочут пионеры билет, а Волк кланяется тебе тоже. Он очень любит тебя, Дергач». Дергач вздохнул. По его умытому, бледному еще лицу расплылась хорошая детская улыбка, и, закрывая глаза, он сказал радостно: «И как хорошо становится жить!» 1929 год. Повесть Аркадия Петровича Гайдара «На графских развалинах» для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.